Городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург. Программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Слобода, что это такое? Чем она отличается от района, скажем? Какие слободы были в Петербурге, как они назывались, по какому признаку образовывались? Попытаемся рассказать об этом подробнее. Вездесущий и всезнающий интернет дает нам такое определение – слободой. В старину называлось большое поселение или район города, где жили в основном свободные, некрепостные люди, например, торговцы и пушкари. Они имели льготы при уплате налогов и освобождались от многих повинностей. Это и отразилось в названии термина «слобода» от слова «свобода», вот как оказывается. В XVIII веке после нескольких реформ слободы превратились в обычные села и деревни, а те, что располагались в черте города, стали кварталами. В XIX веке этим термином стали называть промышленные поселки при городах. Здравствуйте, Наташа.
Добрый день. Сегодня мы отправляемся в Московско-Ямскую слободу. Из названия понятно, что это Ямщицкая слобода, и должна она находиться где-то вблизи большой важной дороги. Ну, так и случилось, потому что Лиговский проспект, бывшая набережная Лиговского канала, близость дороги на Новгород, так что ямщики селились на бойком месте. Петр I вообще-то очень спешил всегда осуществить перемены в необъятной стране. Ну и многочисленные указы его требовали мгновенного буквально распространения по всем уголкам России. Ну и, соответственно, нужно было доставлять правительству всю информацию с места. Можно это было сделать только благодаря системе ямской гоньбы, которая использовалась в первую очередь для государственных нужд. Ну и поэтому Петр относился к ней со всей серьезностью и при создании новой столицы уделял особое внимание устройству новых ямов, так назывались почтовые станции. И вот Московская Ямская слобода, стоявшая тогда в 2 верстах от Петербурга на дороге в Москву, действительно была образцовой. Иностранцы отмечали, что в отличие от других, дорога, идущая добрую четверть мили до Ямщицкой слободы, вся вымощена. Кстати, побывала Ямщицкая слобода так спортивным центром. В нее позднее были перенесены кулачные бои, когда императрица Екатерина II запретила их в Петербурге. Ну а вот в 1718-1719 годах ямщики Василий Федотов и Петр Кусов, сотоварищи, подали прошение об устройстве в слободе церкви. Но перед дальней дорогой, конечно, надо помолиться, тем более дорога небезопасная, и волки, и банды разбойников из беглых солдат и крестьян, мало ли что могло случиться. Поэтому довольно быстро возвели деревянную церковь Иоанна Предтечи. Построена она была в стиле петровской архитектуры, такое вытянутое строение с высокой кровлей, увенчанное шпицем. Деревянная ярусная колокольня была построена позже, в 1723 году. 4 колокола весом 19 пудов были взяты с пушечного двора. Кстати, эти колокола были из тех, которые по указу Петра I вывозили из монастырей для литья из них пушек. Ну вот, колоколам повезло. Простояла церковь Иоанна Предтечи недолго. В 1730 году уничтожил пожар ее. Ну а память об этой церкви осталась в названии Предтеческой улицы, сейчас улица Черняховского. Тогда по просьбе ямщиков на это место перенесли с Пороховых небольшую Ильинскую часовню. Действовала она до 1756 года, хотя уже в 1747 году под смотрением архитектора Шумахера был поставлен каменный храм, воздвижение честного и животворящего креста Господня с пределами Иоанна Предтечи и святого Николая Чудотворца. Вот интересно, вот Иоанна Предтечинская церковь, но осветили ее во имя воздвижения честного и животворящего креста Господня, понеже с таковым наименованием святые церкви в Санкт-Петербурге не обретаются. Церковь, а затем и собор получили название. Крестовоздвиженская церковь была холодной, за ней возвели потом теплую церковь. В 1764 году возвели церковь Божией Матери Тихвинской на средства, кстати, купца Ильина. Но вот в 1805-1812 годах архитектор Александр Постников строит такую эффектную ампирную трехъярусную колокольню. Она соединена колоннадой дорических колонн с двумя часовнями. В нишах статуи святых апостолов Петра и Павла. Вот в 1873 году в первом ярусе колокольни освятили церковь святых Кирилла и Мефодия. Церковь является такой доминантой этого района, выходит на Лиговский проспект как раз, ну и, в общем, видна издалека. Вот в истории Крестовоздвиженской церкви был момент, когда ее собирались совершенно перестроить в греческом стиле, ну, чтобы она соответствовала колокольне. И тогда архитектор Василий Морган разработал проект. Проект оказался слишком дорогим, и поэтому в 1848 году архитектор Егор Диммерт просто перестроил старое здание. Заново отделал интерьер. Вот такой церковный городок получился из трех церквей.
Слобода это управлялась ямщиками, что ли?
А нет, она не управлялась ямщиками. Это немножко другое. Это не аптекарская слобода. И церковный городок, конечно, оброс преданиями. Вот говорят, что на кладбище возле церкви, ну, кладбище сейчас, естественно, не существует, так вот похоронен Шут Балакирев, Шут Петра Первого. Говорят, что он мог практически в любое время привести царя Петра в прекрасное расположение духа. Однажды Петр Первый за что-то рассердился на Балакирева и приказал исчезнуть с его царских глаз долой и больше никогда не показываться. Но вдруг он заметил, что Балакирев вместе со своей женой разъезжает под дворцовыми окнами в экипаже. Но Петр рассердился, приказал привести под его светлые очи нарушившего приказание шута, а Балакирев быстро оправдался. Он напомнил царю, что коней никто не лишал права ходить по царской земле, а они с женой сидели на своей земле. И вытащил свидетельство о покупке нескольких кубометров шведской земли, которую он насыпал в экипаж. Петр смеялся и простил Балагирева. Забавно, конечно, но, кстати, известный историк Евгений Анисимов считает, что легенда о Шуте Балакиреве – это такой пересказ, переложение средневековых европейских легенд о проделках шутов. Ну, может быть, и так. После церкви проводились народные гуляния. Особенно популярным был четверг перед Троицей. Гуляние настолько популярное, что его посещала даже сама императрица Екатерина II. На углу Лиговки и Ростанной улицы стояла часовня, которая тоже была приписана к церкви. И перед ней, в Егорьев день, ямщики кропили святой водой своих лошадей. Вторая часовня находилась у железной дороги, и к ней по обычаю шел крестный ход. При Ямской, как ее называли, Крестовоздвиженской церкви, конечно, существовали благотворительные учреждения. Общество попечения о приходских бедняках. Оно содержало богадельню для престарелых женщин и приют для детей. Интересно, что богадельня эта была построена еще по указу Петра I. Но когда она пришла в ветхость, вместо нее был построен новый дом. А в 1876 году открыли богадельню для престарелых женщин, но несколько позже бесплатную воскресную школу. В богадельне проживало около 60 престарелых женщин, а в приютах для мальчиков и для девочек по 16 детей. И для их обучения была организована церковно-приходская школа. Ну, напомню, что все это делалось на средства прихода. Оказывали помощь бедным, выдавали денежные пособия, как написано, в широких размерах. В 1900 году открылась бесплатная столовая для бедных, ну а в 1913 году было организовано Иоанно-Предтеченское братство трезвости. Вообще о благотворительной деятельности церкви до революции 17 года можно говорить долго, гораздо дольше, чем о современной благотворительной деятельности церкви. Или я что-то не знаю? После революции церкви были, конечно, закрыты, перестроены. Существовал такой наказ депутатам Ленсовета 14-го созыва о закрытии и сносе церкви в 1938 году. Ну, слава богу, не утвердили. Позже здесь находилось Ленинградское отделение объединения «Союз кинопрокат», фильмохранилище находилось. Ну, конечно, интерьер был исхожен, обезображен, новые капитальные поперечные стены, перекрытия появились. А церковь Тихвинской иконы Божией Матери закрыли в 1932 году. Церковь равноапостольных Кирилла и Мефодия в колокольне закрыли в 1938 году. Но в годы войны церковь, конечно, пострадала сильно от попадания снарядов. Ну а в 1947 году еще хуже с ней случилось. Она была передана под производственные нужды реставрационных мастерских. И вот Крестовоздвиженская церковь сильно пострадала, потому что там поставили тяжелые станки, ну для чего, конечно, понадобились бетонные фундаменты. Перекрытия сделали. А Тихвинскую церковь использовали как котельную. В 1991 году храмы были возвращены верующим. И с этого времени эта церковь стала казачьей, потому что это как бы казачьей общине принадлежащей церкви. Кстати, не все знают про Тихвинскую церковь. Она так спряталась за Крестовоздвиженской, что Слиговки ее не видно. Ее восстанавливала община, и она практически возрождена. А, кстати, на стене снаружи, обращенной к улице Черняховского, можно увидеть мозаичный образ Тихвинской Божией Матери. Вот мне говорили, что он изготовлен студентами Мухинки, теперь училище имени Штиглица. Ну, а Крестовоздвиженская церковь требует больших усилий. Но дело потихоньку идет. Вот когда-то вокруг церкви было небольшое кладбище, но его давно нет. У стен Крестовоздвиженской церкви можно видеть остатки могильных плит. Возможно, это захоронение священников, потому что раньше священников хоронили возле той церкви, в которой они служили. Сейчас Крестовоздвиженская церковь получила статус собора. Вот у алтарной стены собора в день рождения императора Николая II в 2002 году был установлен его бюст. Скульптор Сергей Алипов. У подножия памятника зарыты капсулы с землей тех регионов России, где живут казаки. Ну а теперь рядом стоят бюсты царевича Алексея и императрицы Александры Федоровны. Вот иногда в связи с Московской Ямской слободой вспоминают Ямской рынок, который находится на пересечении улиц Марата, Боровой и Разъезжей. Он появился уже в 1790-х годах, то есть несколько позже, чем слобода. Здесь работало около 40 продуктовых лавок, и городские власти в начале XIX века, учитывая антисанитарию, приняли решение о строительстве нового здания. Автором проекта нового здания стал известный архитектор Василий Петрович Стасов. Вот в 1817-1819 годах здание было построено. Работали в нем лавки, в основном торгующие мясом, и в обиходе Ямской рынок иногда называли мясным рынком. А вот когда открылся кузнечный рынок, то продовольственная торговля ушла с Ямского. И в 1960-е годы здесь открыли комиссионный мебельный магазин. Я его даже помню.
А я даже там что-то покупала старинное.
Кстати, здание рынка встречаете в фильме «Собачье сердце». Но мы знаем, что действие этой повести происходит в Москве, ну а фильм, как всегда, снимали в Ленинграде. Именно со ступени Ямского рынка сходит профессор Преображенский, когда впервые видит шарика. Ну, в настоящее время Ямской рынок, конечно, состоит под охраной государства, как памятник архитектуры эпохи классицизма.
Городской наблюдатель.